Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Герой Аустерлица, Бородина и Кульма – настоящий гвардеец, не из тех, кто творил дворцовые перевороты, а из тех, кто шел в атаку с музыкой, гордо неся свои знамена. Матвей Храповицкий, потомок не самой богатой ветви семьи, отличился еще почти подростком. После кадетского корпуса его взяли пажем к великому князю Константину Павловичу. И если для того итальянский поход с Суворовым был скорее развлечением, то 15-летний Храповицкий сражался с отменной храбростью и получил чин поручика с зачислением в Измайловский полк. Надо сказать, что гвардейцы тогда боеспособностью не отличались. Избалованные августейшей милостью измайловцы и преображенцы пороху не нюхали и стали к тому времени дворцовым украшением. Но именно при Храповицком измайловский полк снова вспомнил славные времена. 1805-й Храповицкому только-только исполнился 21 год, и под Аустерлицем он командует первым батальоном полка. Сражение уже почти проиграно, процинские высоты заняты французами, но батальон Храповицкого разворачивает знамена, выстраивается в линию и под огнем французских пушек идет в атаку. Гвардейцы начинают теснить неприятеля и тем самым позволяют остальной армии спастись от окончательного разгрома. Отличился он и при другом, не менее печальном для русской армии сражении, при Фридланде, и также получает награду. В октябре 11 года Храповицкий заслуженно становится командиром лейб-гвардии Измайловского полка, в каковом качестве и вступает в Отечественную войну. При Бородине гвардейцев сначала определили в резерв, но потом выдвинули измайловцев и литовцев на первую линию, на левый фланг, рядом с деревней Семеновская. Позже генерал Докторов писал об этом так: «Непоколебимо выдерживали они наисильнейший огонь неприятельской артиллерии. Осыпанные картечью ряды, несмотря на потерю, прибыли в наилучшем устройстве, и все чины от первого до последнего, один перед другим, являли рвение свое умереть прежде, нежели уступить неприятелю». Бригада Храповицкого, на которую бросились в атаку кирасиры Нансути, встретила кавалерию залпом, и до русских гвардейцев добрались лишь единицы. Атака за атакой, но пехота каждый раз успешно отбивалась. Не сломились гвардейцы перед плотным артиллерийским огнем. Полки измайловский и литовский, писал в донесении Докторов, покрыли себя ввиду всей армии неоспоримую славою. Только вот Храповицкий этого не увидел. Он был тяжело ранен в ногу и увезен с поля боя. В ноябре он получил генеральский чин, оправился от ранения и вернулся в полк. Следующий его подвиг – битва при Кульме, где он опять чудом избегает гибели. Храповицкий лично повел батальон в штыковую атаку и был ранен картечью. Но к Парижу снова вернулся в строй. Он по праву считается одним из самых отважных командиров измайловского полка. Позже император разрешил ему пожизненное ношение полкового мундира. В больших сражениях Храповицкий больше участия не принимал. В 1931-м он командует дивизией в польской кампании, а затем становится администратором. Правда, не слишком успешно. Тяжелые ранения дают о себе знать. Храповицкий подолгу болеет и ни на каком посту не задерживается. Уже при Николае I в 1946 году его назначают военным губернатором Петербурга. Но тоже ненадолго. Через год прославленный гвардеец скончался.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Никто из маршалов Наполеона простым характером не обладал. Это были люди амбициозные, порой самовлюбленные. Но маршал Массена выделялся даже на фоне Мюрата, Нея и Сульта. «Любимое дитя победы», — говорил про него Наполеон. И тот же Наполеон называл своего маршала главным грабителем, которого давно пора бы расстрелять. Поначалу жизненный путь пьемонца из Ниццы был не менее ярким, чем у Бонапарта. Его не так сложно представить на месте маленького корсиканца. У него тоже был Тулон. Причем именно Массена после взятия крепости становится губернатором военного порта. И в первой итальянской кампании Бонапарт сражается под его началом. Но стремились они, видимо, к разному. Массена к богатству, Бонапарт к власти. В 96-м году они меняются местами. Командует уже Наполеон. По легенде, Бонапарт снял шляпу, все последовали его примеру. Потом надел. И так посмотрел на генералов, что те так и остались с непокрытыми головами. А Массена потом признавался: «Этот малый нагнал на меня страху». Два военачальника открыто не враждовали, но Бонапарт всегда с прохладцей относился к бывшему своему командиру, по всей видимости, видя в нем соперника. Но всегда признавал невероятный талант Массена. «Он делал худые приготовления к сражению», — писал Бонапарт, «и только среди кровопролития обдумывал распоряжение, что следовало сделать заранее». Комплимент сомнительный, но император продолжает. «Он с величайшей основательностью и хладнокровием, когда всех кругом поражают ядра и пули, отдавал приказания и принимал надлежащие меры». Историю Массена можно разложить на две части. Итак, он становится героем Ривали и при этом входит в историю как человек, разграбивший Рим и подвергавшийся упрекам в невероятной жадности даже со стороны своих подчиненных. Он герой битвы при Асперне. Наполеон говорил так: кто не видел Массена при Асперне, тот ничего не видел. Он прославился при Ваграме, когда из-за ранения в ногу командовал войсками из коляски. Но не меньше его прославила история, когда он пообещал кучеру и форейтеру по 400 франков, а потом метался, думая, как бы сэкономить эти деньги. Затем его посылают в Испанию, и там подвиги также чередуются с омерзительной жаждой наживы. Массена получил в подчинение самых, пожалуй, неудобных военачальников, своего главного врага Нея, а также склочного и непокорного Жюно. Разброд среди маршалов и генералов свел на нет все победы, которых так легко добивался поначалу Массена в Испании. 12-й год он провел на юге Франции, и разгром, что русский, что испанский, его никак не затронули. Бурбоны на службу его поначалу не взяли, сочтя итальянцам. После возвращения Наполеона с Эльбы Массена до последнего вилял, пытаясь избежать выбора, но все же вернулся к Бонапарту. И последний эпизод тоже неоднозначный. Массена ненавидел Нея, но меньше всего хотел входить в состав трибунала, судившего маршала. Но не избежал этого, хотя и вел себя на суде достойно. Скончался он вскоре после окончательного поражения империи и Наполеона в 1817 году.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.